Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о международной политике и ситуации вокруг украинского кризиса. С нами на связи писатель, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, добрый день.
Здравствуйте.
Также перед тем, как начнем, напомню нашим зрителям о необходимости подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Старикова, все ссылки обязательно оставим в описании. Ну и продолжайте следить за нами на платформе Рутюб. Перейдем к темам. Идея социальных паспортов для семей мобилизованных – это инициатива курганского губернатора Вадима Шумкова. Насколько сейчас важна работа именно в этом направлении, в эту социальную сторону?
Ну, она становится все более актуальной. Ведь главное – это чувствовать заботу. Вот, мне кажется, каждый из нас в жизни прекрасно знает это правило. Иногда важно человеку позвонить, прийти, помочь решить что-то. Но сам факт того, что кто-то им занимается, что он не брошен наедине со своими проблемами – это всегда очень важно для человека. А если речь идет о целой семье, если в каждой семье, безусловно, есть определенные проблемы, и чем больше детей, тем больше проблем. Кто-то должен заниматься этим. К сожалению, очень часто мы сталкиваемся с черствостью чиновников, которые в пылу решения своих задач не хотят слышать людей. Поэтому закрепить за каждым кого-то ответственного – это очень важный шаг вперед. Тогда и, ну не знаю, человек идет защищать родину со спокойным сердцем. Он знает, что проблемы, которые он не успел дорешать, вот, отправляясь в линию специальной военной операции, кто-то доделает. И я думаю, что вот такие паспорта – это, ну, какая-то, можно сказать, юридическая фиксация заботы о людях. И это очень правильно. Я поддерживаю эту инициативу.
А скажите, насколько хорошо эта идея дополнит общую картину специального фонда адресной помощи, о котором говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию?
Ну, мне кажется, что это две составные части одного и того же. То есть есть некий фонд, туда будут перечисляться определенные средства. Вопрос, а как их тратить? Вот кто будет определять, что первоочередное, что менее важное, что нужно сделать сейчас, а что можно сделать завтра. Вот эти социальные паспорта являются некими документами, которые побуждают фонд выполнять определенные действия. Поэтому кому-то нужно отремонтировать дом, кому-то оплатить учебу в кружке, кому-то еще что-то. Ну, масса каких-то, может быть, важных и нужных вещей. И вот, еще раз повторю, юридическая фиксация определенных необходимостей, ну, это и есть одна из составных частей успешной социальной заботы о тех, кто защищает Родину, о их детях, о их женах, о их матерях, может быть, каких-то других родственников. Ну, в общем, это две составные части одного целого.
Перейдем к следующему вопросу. Это Молдавия, которая лишилась своего языка. Что вообще с Молдавией как государством нас, ну, ожидает их? И по какому пути сейчас идет Кишинев?
Вы знаете, в одном мы можем констатировать похожесть ситуации в Молдавии на ситуацию вокруг Украины. Это то, что правящий класс, ну конкретно сейчас президент Молдавии, упорно тянет свою страну в войну. Вот ровно то же самое сделало подряд несколько президентов Украины. Мы видим, какой печальный результат, и конца и края этому печальному результату пока не видно. В чем разница? А разница в подходе Запада к ситуации Молдавия-Румыния-Украина-Россия. Смотрите, какова позиция Запада в ситуации Украина-Россия? Запад говорит, это точно не один народ. Никакого объединения быть не должно. Граждане Украины, все живущие на Украине, они автоматически считаются украинцами и должны говорить только на украинском языке. И правильно, что вводятся такие ограничения. Это киевский режим сам должен решать. И ну ведь так же нам говорят. При этом очевидно, что производится подмена политической нации национальностью. Ну вот такой пример. Смотрите, русские по этничной принадлежности живут, например, в Киргизии или в Казахстане. Вопрос, мы с вами будем их называть киргизами и казахами из-за этого? Нет, мы будем говорить русские, живущие в Казахстане, русскоязычные жители Киргизии. Ну то есть мы будем подчеркивать и сохранять их национальную идентичность, рассказывая об их государственной принадлежности. А что происходит на Украине? А на Украине нам говорят украинцы. То есть еврей, молдаванин, русский, малорос, армянин, грузин, все украинцы. Ну, явно, что здесь производится манипуляция. Но вернемся к Молдавии и Румынии. Здесь позиция Запада диаметрально противоположная той, которую он занимает на Украине. Что говорит Запад? Запад говорит, молдаване – это Румыния. Молдавия должна соединиться с Румынией и раствориться в ней. И не замечает решений о языке, который на самом деле в Румынии, по большому счету, принято уже давно. То есть это решение такое абсурдное. Молдавия – это более глубокая, более старая государственность, чем Румыния, которая была создана, ну, по сути, во второй половине XIX века, и то во время побед русского оружия, о чем румыны сейчас уже стараются забыть.
А упоминание Молдавии вроде относится к XVI веку.
Конечно, может быть, еще даже раньше. Тут надо поговорить с молдавскими товарищами. Но одно однозначно, что Румыния – это настолько новое государство, что скорее Румынию надо присоединять к Молдавии, уж точно никак не наоборот. И вот в этой ситуации достаточно давно в Молдавии принимается решение, что не существует молдавского языка. Конституционный суд, члены которого имеют румынские паспорта, принял такое решение. В итоге в школе молдавские дети разных национальностей изучают историю румын. Вот вы хотите быть румыном? Вот я не хочу. Жители Приднестровья не хотят. И самое главное, что подавляющее большинство этнических молдаван тоже не хотят быть румынами. Слово «румын» при всем уважении к Румынии, к Чаушеску, не знаю, к еще чему, совсем недавно было ругательным в Молдавии. Ну и в Советском Союзе отчасти тоже. Из-за двойственной позиции Румынии во время Второй мировой войны, когда она сначала с Гитлером против нас, потом с нами против Гитлера с 1944 года. В итоге Молдавию толкают к растворению в Румынии, ни в коем случае не повторяя подобную ситуацию на Украине. На Украине политические интересы Запада диаметрально противоположны. Если Западу нужно, чтобы Молдавия была съедена, растворена Румынией, что приведет неизбежно не только к возобновлению Приднестровского конфликта, где люди не хотят быть Румынией, но это приведет еще к поджиганию ситуации в Гагаузии. Это приведет к ситуации напряженности, кстати, в населенных этническими малороссами украинцами селах, которые сейчас относятся к территории Молдавии. Поэтому Запад где-то занимает одну позицию, в другом соседнем государстве диаметрально противоположно и всегда действует из своих собственных интересов. Воссоединение Украины и России, конечно, серьезнейший удар по интересам Запада нанесет, поэтому он здесь категорически противится. Но мы должны действовать исходя из наших интересов. Так что в этом смысле есть, может быть, чему поучиться. Ну и самое главное, не верить этой риторике, аргументам, которые приводят западные политики. Они просто жонглируют фактами.
В продолжение этой темы, 18 марта мы должны принять решение по зерновой сделке. Вот в какой степени вопрос по продлению зерновой сделки связан с безопасностью Приднестровья?
Вы знаете, не вижу здесь прямой связи между этими двумя событиями, но хотел бы высказать свою точку зрения. Нам надо более жестко отстаивать свои интересы. У меня, честно говоря, практически нет сомнений, что зерновая сделка будет продлена в том виде, в котором она изначально была, и еще раз продлевалась. Но у меня также нет ни малейших сомнений, что потом российские дипломаты вновь с грустными лицами расскажут, что Россию обманули, что не выполнили все обещания в рамках этой зерновой сделки, что зерно наше либо вообще не поступает, либо ему чинятся препятствия на мировом рынке, что бесплатный вывоз наших полезных ископаемых, которые мы инициировали, тоже не происходит. Ну, то есть, странная какая-то позиция в нашей дипломатии.
А к чему тогда вновь наступать на грабли?
Ну вот, может, знаете, может быть, дипломатические грабли, они такие с войлоком, и не больно получать ими по лбу. Может, даже местами приятно. Так сказать, зафиксировал, вот раз тебе почесал лоб себе, еще раз наступив на эти грабли. Но вообще-то хотелось бы как-то более жесткой позиции России. Если где-то Россию обманывают, значит, Россия должна денонсировать эти договоренности. Ну, вот как мы вышли из договора СНВ-3. Да? Соединенные Штаты ведут себя недостойно не только в рамках этого договора, но в целом. Мошенничают, хотят под прикрытием этого договора осуществлять осмотр наших вооружений, которые сейчас, эта информация может быть прямо использована против нас на поле боя. Но это недостойно и нам не нужно. Все, мы не участвуем в этом. Почему же мы участвуем в других процессах, где к нам относятся без должного уважения? Честно скажу, для меня большая загадка.
Это интересная информация. Россия и Евросоюз по итогам 2022 года на фоне 9 пакетов санкций достигли максимального товарооборота за 8 лет. Это 258,6 миллиардов евро. В чем все-таки причина, на первый взгляд, парадоксальной статистики такой?
Да вы знаете, статистика, она с одной стороны прямая вещь, а с другой стороны есть, так сказать, ложь большая, маленькая, есть статистика. Это все устойчивое выражение в отношении одной этой науки. Поэтому здесь можно жонглировать цифрами, это раз. Во-вторых, конечно, нужно смотреть на, не только на цифру денежную товарооборота, но и на составляющие того, что же там, собственно говоря, происходит. Очевидно, что Россия продолжает торговлю с западными странами в ущерб себе. Объясню, что я имею в виду. Тот профицит нашей внешней торговли, которым мы гордились, на самом деле и до этого привел к тому, что у нас просто конфисковали 300 миллиардов долларов в виде компьютерных ноликов, которые лежали в их же компьютерах. То есть сейчас это выглядит совсем странно. Ну, то есть в переводе на русский язык это означает так. Мы поставляем наши природные ресурсы на Запад. При этом разработка этих природных ресурсов стоит больших ресурсов, потому что у нас плохая погода, у нас вечная мерзлота, мы строим трубопроводы, мы платим зарплаты нефтяникам, газовикам, геологам, многим уважаемым людям. А что мы получаем взамен? Ведь деньги – это всего лишь эквивалент. В конце концов, торговля заключается в том, что ты продал продукт своего товара, интеллектуальный, природный, какой-то еще, и получил то, что тебе нужно или у тебя нет, или то, что необходимо сейчас. Вот мы отдаем наше, а что мы получаем взамен? А взамен мы получаем профицит торговли. Что мы получили в каких-то компьютерах какие-то нолики, на которые мы ничего купить не можем. То есть это разрушает сам смысл мировой торговли, в которой когда-то, совсем недавно еще, была всеобщая денежная эквивалентная единица, равная доллару, ну, теперь уже и юаню тоже, на которой каждый, обладающий этой единицей, честно приобретя ее, сразу скажу, да, там наркомафии всякие, это другая история, может купить все, что хочет. И вдруг получается, да, может, но только если вы не русский. А почему? Поэтому надо немножечко отказываться от менталитета, связанного вот с этой бывшей свободной мировой торговлей. Нам не нужен профицит, абсолютно не нужен. Мы наши полезные ископаемые можем попридержать у себя перерабатывать. Потому что получать за нефть нолики в чьем-то компьютере, ну, мне кажется, это странная история. Потому что тот, чей компьютер, как показывает опыт Запада, всегда может их там, ну, не ластиком, но мышкой просто стереть. Были нолики и нет нолик. Подводя итог этой теме, вот Россия гордилась работой с Западом, газопроводы, нефтепроводы, наращивание, «Газпром» достойный, надежный поставщик. Все так. Вопрос. 300 миллиардов, которые они рано или поздно сотрут в своем компьютере, они откуда взялись? Это вот бесплатно поставленные природные ресурсы на Запад. Вот если все довести до логического конца. Работали, отдали плоды своего труда, в обмен даже большое спасибо не получили. Вопрос, нам нравится такая торговля? Нет, конечно. Поэтому никакого профицита внешней торговли не должно быть. Надо переходить к клиринговой торговле со странами. То есть мы договариваемся, даже если страна дружественная, мы вам поставляем товаров на 100 рублей, вы нам должны поставить товаров на 100 рублей. Ну, может быть, в этом месяце на 98, а в следующем на 101. В целом, где-то мы вот так должны идти. Не должно быть торговли, когда мы отдали на 100 рублей, а сами получили на рубль. Это значит в нынешних условиях, что мы подарили 99 рублей и нашего труда кому-то доброму дяде. И сегодня он может быть добрый, а завтра совсем иной. Поэтому здесь надо просто менять подход и взгляды на то, что нам выгодно, а что нет.
Переходя к финансовому сектору нашей страны, вот запуску цифрового госплана, который ожидается в этом 2023 текущем году, стоит ли вообще подчинять Центральный банк правительству России или нужна иная какая-то модель совместного решения этих задач?
Ну, я хочу сказать, что очень приятно, отрадно видеть, как идеи, программы партии «Справедливая Россия за правду» реализуются. Цифровой госплан – это прямо пункт нашей программы, с которой мы шли на выборы в Государственную Думу, и важность которого мы отстаиваем и сегодня. Поэтому, конечно, поддерживаем. Теперь ответ на вопрос, надо ли Центральный банк подчинять правительству. Ну, это вопрос, если его опять-таки вот приземлить и упростить, выглядит так. Надо ли кошелек подчинять семье? Или семья должна подчиняться кошельку? Ну, как бы постановка вопроса уже немножко вызывает удивление. Центральный банк – это структура, которая не подчиняется государству. Ее надо подчинить, потому что от нее зависит финансовое развитие экономики. Без денег ничего в экономике никогда не производится. И если тот, кто создает деньги, действует исходя из каких-то своих собственных пониманий добра и зла, ну вот может быть такая ситуация, как с нашим рублем, когда он скачет как заяц и во многом из-за этого не становится международной платежной единицей. А стабильный юань стабильно, неуклонно движется к тому, чтобы сначала отколоть от зоны доллара, так сказать, большой кусочек, а потом, может быть, этот кусочек уже экономики расширять и наполнять юанем. Так что обязательно, обязательно необходимо подчинять Центральный банк правительству. И опять-таки, ну, в порядке, как говорится, саморекламы, хочу сказать, что я являюсь автором книги «Национализация рубля. Путь к свободе России», главная идея которой как раз подчинение Центрального банка правительству. И написано в 2007 году.
А видим ли мы вообще какие-то предпосылки, что мы двигаемся по этому пути? Ну ведь до сегодняшнего дня же Центральный банк все-таки это отдельный институт.
И да, и нет. Каждый раз, когда выступают деятели Центрального банка, ну, справедливости ради, глава Центрального банка выступает так, что ее критикуют, и, на мой взгляд, справедливо, но, по крайней мере, понятно, что она говорит. Когда же выступают, так сказать, рангом пониже, и их заявления, ну, вызывают просто недоумение. Такое впечатление, что школьник высказывается на предметы ядерной физики, потому что их высказывания к реальной экономике, ну, точно не имеют никакого отношения. Поэтому видим, с одной стороны, Центральный банк, который продолжает жить как вещь в себе, но, с другой стороны, сама постановка вопроса, которая из книжных страниц, из программ политических сил перекочевала уже в реальные дела и стоит на повестке дня, это говорит о том, что есть движение. Потому что когда в 2007-м я написал эту книгу, ну, это, так сказать, не кремлевский мечтатель, ну, вот, как бы, точка зрения, выраженная где-то на страницах. Когда политическая партия говорит о госплане, ну, это важно, но это пока что вот одна из. А теперь, мне кажется, это уже будет реализовано, и это очень важно.
Будем следить за развитием событий. Николай Викторович, вам большое спасибо. Напомню нашим зрителям, что с нами на связи был писатель-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на оба наших телеграм-канала, на телеграм-канал Николая Старикова, все ссылки оставим в описании. И продолжайте наблюдать за нами на платформе Рутюб. До новых встреч на Украина.ру.